Глава 16. Договорились встретиться в вестибюле отеля «Маккензи», где остановилась, по ее словам, женщина. «Меня зовут Лидия Барри», — сказала она по телефону, и когда он назвался в ответ, нерешительно на секунду помедлила. «Майлз Чешир», — повторила с оттенком скептицизма, словно он назвался сценическим псевдонимом, словно представился мистером Бризом. «Алло», — сказал он, — «вы слушаете?» «Могу встретиться с вами через 15 минут», — сказала она, по его мнению, несколько скованно. «У меня рыжие волосы, черное пальто. Мы без труда друг друга узнаем». «Ха», — сказал он, — «хорошо». Она говорила отрывисто, резко. Так странно, что он ощутил неуверенность. Когда ходил расклеивать объявления, воображал, что в лучшем случае откликнется пара местных подростков. Возможно, какой-нибудь продавец из винного магазина, официантка, любопытный бдительный пенсионер, отщепенец, заинтересованный в вознаграждении. Так обычно бывало. Поэтому готовность женщины встретиться неприятно смущала. «Возможно, надо быть осторожнее», — думал он. «Возможно, надо было поразмыслить, прежде чем назначать встречу, придумать легенду для прикрытия». Все это слишком поздно пришло в голову. Слишком поздно вспомнилось письмо, которое прислал ему Хейден. «Знай, что кто-то следит за тобой». «Противно говорить об этом, но, по-моему, тебе грозит реальная опасность». И теперь он подумал, что не следовало так быстро пренебрегать предупреждением. Но женщина уже вышла в вестибюль. Она уже оглядывалась, а он стоял там один, взглянул через плечо на девушку за администраторской стойкой, которая оживленно разговаривала по телефону, и абсолютно ничего вокруг не замечала, пока женщина направлялась к нему. «Майлз Чешир», — сказала она, — снова произнося его имя с легким сомнением. «И что тут можно сделать?» Он кивнул, попытался искренне и обезоруживающе улыбнуться. «Да», — сказал он и неловко переступил с ноги на ногу. «Спасибо, что пришли», — сказал он. По его предположению, она несколько старше его, где-то от 35 до 40. Худая, броская, с высокими скулами, острым носом, гладкими рыжими волосами. Глаза большие, серые, внимательные, не выпученные, но выпуклые, и это нервирует. Он также сознавал, что выглядит убого в дешевых джинсах и неглаженной рубашке на выпуск, довольно неопрятно. Возможно, от него пахнет пивом и съеденной в баре рыбой. С другой стороны, Лидия Барри, слегка лоснящимся черным пальто, издает слабый запах цветочных духов, предназначенных для бизнес-леди. Она бросила на него взгляд, окинула с головы до ног, дугой выгнув брови. Сняла тонкую матерчатую перчатку, протянула руку с мягкой, эластичной и очень холодной ладонью. Но именно она содрогнулась, соприкоснувшись с рукой Майлса. Уставилась ему в лицо большими глазами, которые округлились с подозрительностью и враждебностью. «Поразительно», — сказала она. «Человека с вашего объявления тоже зовут Майлз». Он увидел, как выпятились ее губы. Неприятное воспоминание. «Его зовут Майлз Спейди». Майлз тупо стоял перед ней. «Так», — сказал он. Конечно, к этому следовало приготовиться. Он уже раньше сталкивался с таким псевдонимом в Миссури. Весьма неприятная продуманная шуточка Хейдена. Тайная насмешка. Сочетание имени Майлса с фамилией их ненавистного отчима. И в Северной Дакоте, где Хейден даже зарегистрировался в мотеле под именем Майлса Спейди. Глупо было называть этой женщине свое настоящее имя. Дурацкая оплошность. Что теперь делать? предъявить водительские права, подтвердить свою честность. «Так», — повторил он, — «почему как следует не подготовился? Почему не оделся немного приличней? Почему не затвердил простые объяснения, не полагаясь на импровизацию?» «Собственно, это не настоящее его имя», — сказал Майлз наконец. «Единственное, что смог придумать, и ах, почему бы и нет? Почему просто не сказать правду? Зачем продолжать уже испорченную игру?» «Майлз Спейди», — сказал он. «Это псевдоним. Он постоянно так делает. Часто пользуется именами знакомых. Майлз — мое имя, а Спейди — фамилия нашего отчима. По-моему, шутка». «Шутка», — сказала она. Глаза задержались на его лице. Выражение дрогнуло, когда мысли, видимо, пришли в порядок. «Вы его родственник», — сказала она. «Вижу сходство». «Так». Он опешил. Странное ощущение через столько лет. За все годы, в течение которых он показывал старое фото Хейдена, никто никогда не улавливал этой связи. Он онемел на время, а потом возникло очередное, небольшое, но навязчивое сомнение. Они близнецы. Сходство явно имеется. Так почему же его кто-то заметил лишь через столько лет? Майлз предполагал, что повзрослел иначе, чем Хейден. Набрал вес, лицо огрубело, обрюзгло, и все-таки ему было немного обидно, что никто не связывает его собственный облик с мальчиком на листке объявления. Поэтому он испытал облегчение. Даже утешился, услыхав от нее слово «сходство», будто его тело обрело плоть впервые, уже даже не помнится с каких пор. Майлз выпустил из груди воздух. «Он мой брат», — сказал он, наконец чувствуя освобождение, избавление. «Я давно его разыскиваю». «Понятно», — сказала Лидия Бари. Разглядывала его. Враждебность несколько рассеялась. Заправила прядь волос за ухо и закрыла глаза, словно погрузилась в медитацию. «Тогда, Майлз, по-моему, у нас с вами есть кое-что общее. Я его тоже давно ищу». «Он одинок». Вот что Майлз сказал себе позже, когда забеспокоился, что надо было быть осторожнее, уклончивее. «Он одинок, устал. Потерял ориентацию, по горло сыт глупыми играми. И какое это имеет значение? Какое имеет значение?» Они сидели в баре отеля «Маккензи». Он снова пил пиво, а Лидия Бари — джин с тоником. И он ей все рассказал. Ну, почти все. Трудно излагать историю словами. Их невероятное детство — даже в самом общем, кратком описании, превращается в комикс. Фокусник, клоун, гипнотизер, отец. Атлас, завихрение Хейдена, прошлые жизни, духовные города, разнообразные люди, которыми он побывал, электронные сообщения, письма, подсказки, отмечающие путь искателя сокровищ, за которым годами гонится Майлз. Возможно, труднее всего признать, что он идет по следу 10 с лишним лет, нисколько не приближаясь к цели. Как объяснить? Достаточно ли сказать, что они братья? Что Хейден — последний из живущих на свете, кто разделяет с ним воспоминания? Последний, кто помнит, как они были счастливы в тот или иной момент? Последний, кто знает, что все могло быть по-другому? Достаточно ли сказать, что Хейден — канал, по которому можно пройти назад во времени? Последняя нить, которая связывает его с тем, что он еще считает своей, так сказать, реальной жизнью? Достаточно ли сказать, что даже сейчас, даже после всего, он по-прежнему любит Хейдена больше, чем кого-либо другого? По-прежнему каждый день тоскует по бывшему Хейдену, по брату, которого знал мальчишкой, даже понимая, что это звучит дико, отчаянно, патологически. «Честно, не совсем понимаю, что я сейчас делаю», — сказал он и сложил руки на стойке бара. «Зачем я здесь? Фактически не знаю. Много лет воображал, как рассказывает кому-то свою историю, возможно, мудрому психотерапевту, другу, с которым сблизился, возможно, Джону Расселу, если бы выдалось время, и тот очутился поблизости, подруге, когда они лучше узнали бы друг друга, и возникла уверенность, что он не сбежит, девушке в чудесах Маталовой, а Виве, внучке миссис Маталовой, с крашенными черными волосами и скелетными серьгами, с острыми, сочувствующими, знающими глазами. Но никогда даже не представлял, что в конце концов откроется кому-нибудь вроде Лидии Барри. Мало кто не годился на эту роль настолько, насколько эта зоркая, как филин, натянутая, как струна женщина в таких перчатках, в таком пальто, с такой бледной ухоженной кожей. Тем не менее, говорить с ней легко. Она слушает напряженно, но, кажется, не сомневается в его словах. «Ничто ее не удивило», — сказала она, прослушав до конца. Лидия Барри ищет Хейдена 3 с лишним года. Точнее, ищет свою младшую сестру Рэйчел. Хейден ее жених. Во всяком случае, был. «В Миссури», — сказала Лидия Барри. «Сестра училась в университете в Роли. Ваш брат был ее преподавателем. Майлз Спейди, аспирант-математик. Предположительно, британец. Рассказывал, что поступил в Кембридж, где его отец был профессором антропологии, и, по-моему, всем нам слегка вскружил голову, когда в декабре явился в дом вместе с ней. Нам, то есть 5 женщинам. Это Рэйчел, я, наша средняя сестра Эмили, тетя Шарлотта и наша мать. Отец умер, когда мы были маленькими, и поэтому вышло так, что мужчина в доме оказался новинкой. Вдобавок мать была тяжело больна. Боковой амиотрофический склероз. К тому времени она была прикована к инвалидной коляске. Все мы знали, что скоро умрет, поэтому, не знаю, хотели устроить самое чудесное Рождество. И я уверена, он это понял. Общался с матерью очаровательно, мило. Она уже не могла говорить, а он сидел рядом и вел с ней беседы. Рассказывал о своей жизни в Англии. Я ему верила. По крайней мере, он был весьма убедителен. Оглядываясь назад, понимаю, что его акцент показался мне несколько нарочитым. Он производил впечатление очень умного и приятного человека. На мой взгляд, слегка эксцентричный, слегка выставляющийся на показ, но я в нем не увидела ничего подозрительного. Безусловно, я не слишком вдавалась в подробности. Жила в Нью-Йорке, домой приезжала на праздники на несколько дней. У меня была своя жизнь. С Рэйчел мы особенно близкими не были. Между нами разница в 8 лет. Она всегда была очень тихой и скрытной девочкой, понимаете? В любом случае, думаю, было глупо с их стороны объявлять себя помолвленными, поскольку они не собирались жениться, пока она не закончит учебу, а до этого оставалось еще больше года. Училась она в то время на предпоследнем курсе. В октябре следующего года, примерно через 5 месяцев после смерти нашей матери, они оба пропали. Лидия Барри на время умолкла. Уставилась в свой стакан с джином. Майлз раздумывал, надо ли сообщить, что Хейден был помешан на сиротах, что в детстве они постоянно играли в игры, в которых были сиротами, очутившимися в опасности, что Хейден обожал детскую книжку «Тайный сад» о маленькой сиротке. Хотя это был, может быть, не самый подходящий момент для подобного сообщения. «Я страшно на нее злилась», — тихо продолжила, наконец, Лидия Барри. «Мы не разговаривали. Меня взбесило, что она не явилась на похороны, поэтому мы не общались, и фактически прошло какое-то время, прежде чем до меня дошло, что она больше не учится. Связаться с ней не было никакой возможности. По всей видимости, они вместе покинули город. Никто не знал, куда направились, и поэтому вполне успешно, Возможно, вы не рассмеетесь, если я скажу, бесследно исчезли. Она взглянула на Майлса большими выпуклыми глазами. Он видел, какая у нее бледная кожа, почти прозрачная, как луковичная шелуха, под которой просвечивают тонкие вены. Смотрел, как она заправляет за ухо прядь волос. «Никто из нас с тех пор не видел Рэйчел», — сказала Лидия Барри. «Рэйчел», — думал он, — вспомнил имя, которое ему назвали приятели Хейдена с математического факультета. Та самая девушка, которая выглядывала в дверную щель из потрескавшегося доходного дома, с дверью, затянутой дырявой проволочной сеткой, с пыльным диваном под фасадным эркерным окном. Его как громом поразило. Поразило свое собственное присутствие в истории, рассказанной Лидией. Он почти абстрактно следил за рассказом, мысленно представляя декабрьские сцены. Хейден в гостиной с безмолвной трясущейся матерью. Оба смотрят в огонь в топке камина, сидя в тени мерцающей рождественской елки. Хейден завтракает за одним столом с пятью женщинами, намазывает хлеб маслом, говорит с театральным британским акцентом, который, насколько помнится Майлсу, особенно любил. Хейден обнимает Рэйчел Барри за плечи, пока раздаются рождественские подарки. А из стерео звучат рождественские гимны. Мысленно все это видел, слушая, словно просматривал старую крупнозернистую видеозапись чужой семейной жизни. И вдруг из дверной щелки на него глянул глаз Рэйчел Барри. «Я знаю, кто ты», — сказала она. «Вызову полицию, если не уйдешь». Оба они, Майлз и Лидия, сидели за стойкой бара молча, неподвижно. Она подняла свой стакан, и хотя в баре были другие люди, переговаривались и смеялись, хотя играла музыка, он слышал тихий ксилофонный звон кубиков льда о стекло. «Кажется, я однажды видел вашу сестру», — сказал он. И, видя, как она вдруг загорелась, поспешно разъяснил. «В роли. Лет 5 назад. Должно быть, прямо перед тем, как они...» «Понятно», — сказала она. Он с грустным сожалением пожал плечами, хорошо зная, как вспыхивают и гаснут искры обнадеживающей информации. «Провал за провалом. Отчаяние. Прошу прощения», — сказал он. «Нет-нет», — сказала она. «Я не хотела, чтобы вы заметили разочарование». Вновь взглянула в стакан, коснулась запотевшего ободка. Целую вечность не сталкивалась ни с кем, кто ее действительно видел. «Поэтому расскажите мне все, что запомнили. Это важно и нужно. Даже самые мелкие мелочи. Она с вами вообще говорила?» «Ну», — сказал он. Казалось, глаза Лидии с какой-то интимностью остановились на нем. Ждущие, влажные, полные грустной надежды. Что можно сказать? Он разговаривал с несколькими людьми, с аспирантами, с которыми она наверняка тоже общалась. Ходил в дом, где жила Рэйчел, которая ненадолго выглянула в дверь, но почти ничего не сказала, правда? Только пригрозила вызвать полицию, что, пожалуй, его испугало. Он побаивается представителей власти, предчувствует, что копы обернутся против него. В конце концов, как объяснить такого субъекта, как Хейден, не выставившись сумасшедшим? «Я знаю, кто ты», — сказала Рэйчел. «Вызову полицию». Почему он не проявил настойчивость? Почему не ворвался в дверь, не уселся вместе с бедной девочкой, объяснив ей, кто он и кто такой Хейден? «Можно было помочь ей», — думал он. «Можно было спасти ее». Вновь перевел взгляд на свои руки. Даже у близнецов не совпадают отпечатки пальцев и линии на ладонях. и он на мгновение подумал сообщить Лидии об этом факте, сам не зная, зачем. Сначала Лидия попробовала обратиться к властям, но они не особенно интересовались и не сильно помогали. Затем пришла очередь частных детективов. «Но это очень дорого», — призналась она. «Я не богата и в любом случае не сумела отыскать блестящий талант. Они просто шли по одному глухому следу, потом по другому, требовали с меня почасовую оплату плюс суточные и ни к чему не приходили. Не приходили к вашему брату. На детективов ушли, я не знаю, сотни, тысячи долларов, и все они возвращались ко мне со смехотворными результатами. Почтовый ящик в Седоне, штат Аризона. Полинговая интернет-компания в Манадагап, в Пенсильвании. Заброшенный мотель в Небраске. Потом одному детективу понадобились деньги для проверки кое-каких международных связей, как он выражался. Эквадор, Россия, Африка. Должно быть, на какое-то время я убедила себя в продвижении, будто приближаюсь к цели, несмотря на то... Она устала, скупо улыбнулась, и Майлз кивнул. «Да», — сказал он. Ему хорошо знакома усталость, которая наваливается через несколько лет. Стремление найти Хейдена требует особой выносливости, терпения, внимания к мельчайшим деталям, которые, может быть, ничего не дадут, дотошности картографа, вычерчивающего береговую линию, которая вьется, вгрызается в горизонт, никогда не кончаясь. Порой вспоминается осень после смерти отца. Хейден увлекался тогда иррациональными числами, числами Фибоначчи, золотым сечением. Чертил треугольники, рисовал раковины Наутилуса, дотошно заполнял страницы блокнота бесконечным разложением золотого сечения на десятичные дроби. Майлз тем временем в первом семестре счел алгебру почти невыносимой. Смотрел на уравнения и не улавливал никакого значения. Ничего, кроме паучьего шевеления во лбу, словно цифры превращались в копошащихся в мозгу насекомых. Сидел, сердито таращился на задачи или, хуже того, принимался решать. И его вычисления как-то необъяснимо шли по ложному пути. И какое-то время он верил, будто найдет, в конце концов, способ. Потом обнаруживал, что x в действительности не равен 41,7. Нет, x равен минус единице, хотя он не имеет понятия, как такое возможно. Сидя каждый вечер за уравнениями, он испытывал небывалую усталость, от которой мозги со временем расползаются в кружево из тонких, почти невесомых нитей. «Ох, я тебя умоляю», — говорил Хейден, тихонько забирал листок и снова показывал, как это легко. «Ты просто младенец, Майлз», — говорил Хейден. «Будь повнимательнее. Очень просто, если идти шаг за шагом». Но Майлз к тому времени часто почти доходил до слез. «Не могу», — говорил он. «Не могу правильно рассуждать». Позже, пустившись на поиски Хейдена, он вспоминал о том разочаровании, ощущении тщетности своих попыток и видел то же самое на лице Лидии Бари. Лидия легонько пробежалась пальцами по волосам, критически взглянула на свой стакан, пустой, за исключением ломтика лайма, свернувшегося на донышке в позе зародыша. Она чуть опьянела, по мнению Майлса, выглядела уже не столь утонченной и горделивой. Прическа утратила прежнюю скульптурную форму, несколько прядей обвисли. Когда подскочил неуловимый бармен с забранными в конский хвост волосами, спросив, не желает ли она еще выпить, Лидия кивнула. Майлз все сидел за пивом. Бар был темный, без окон, внушая приятное ощущение ночи, хотя снаружи все еще светило солнце. «Забавно», — сказала Лидия, мрачно глядя сначала на салфетку, потом на вновь налитый стакан, поставленный перед ней. «Честно, По-моему, я потратила на детективов $30 000. И какое-то время думала, что продвигаюсь, потому что не хотела верить, будто все это попусту. «Не знаю», — сказала она и вздохнула. «Пожалуй, могу понять, почему Рэйчел ушла и больше никогда со мной не общалась. Могу понять, почему не хочет со мной разговаривать. Я наговорила ей много грубости, когда она не явилась на похороны матери. Сказала то, о чем теперь жалею. Но она не общается и с нашей сестрой Эмили, и с тетей Шарлоттой. Понимаю, она была страшно несчастна. Возможно, так убита смертью матери, что не смогла смириться. Но кто вот так бросает семью? Кто считает, что можно все бросить, создать себя заново, как будто можно просто вычеркнуть часть жизни, которая больше тебе не нужна? Иногда я думаю, что ж, таково современное общество. Такими в наши дни стали люди. Мы не ценим связи». Она в него вгляделась. Вся ее сдержанность первых минут встречи улетучилась. Возникла какая-то опасная атмосфера, пугающая своей тяжестью. «Я сама кое-чего натворила», — сказала она. «Спала с мужчинами, с которыми после больше не разговаривала. Однажды бросила работу. Ушла в пятницу, не позвонив, не сказав боссу, что ухожу. Вообще ничего. Просто больше не вернулась. Однажды сказала одному коллеге, будто училась в Уэлсли. Должно быть, старалась произвести впечатление. И когда он принялся расспрашивать о своих знакомых, закончивших колледж, поддакивала, будто их знаю. Потому что хотела ему понравиться». Примечание. Уэлсли. Имеется в виду престижный частный гуманитарный колледж высшей ступени для женщин в Уэлсли, пригороде Бостона. Конец примечания. «Но никогда не исчезала», — сказала она. Стиснула стакан, накрашенные ногти и кончики пальцев сплющились и побелели. «Никогда не скрывалась, чтобы никто меня не отыскал. Это слишком, правда? Разве это нормально?» «Нет», — сказал Майлз, — «по-моему, ненормально». «Спасибо», — сказала она. Собралась, выпрямилась, разгладила ладонью перед блузки. «Спасибо». «Возможно, она такая же сумасшедшая, как он сам», — думал Майлз, хотя не был уверен, что эта мысль утешает. «Возможно, по всему миру рассеяны люди, которым Хейден испортил жизнь, которые составляют клуб, сеть, перекрещивающую всю карту. Кто знает, сколько их? Влияние Хейдена расширяется наружу, как ряд Фибоначчи, который он всегда приводил в пример. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и так далее. Примечание. Числа в так называемых рядах Фибоначчи представляют собой сумму двух предыдущих. Конец примечания. Тем временем Лидия Бари прижала ладонь ко лбу и закрыла глаза. Майлз подумал, что она, может быть, задремала. Он и сам собирался поспать. Устал. Так устал. Столько часов за рулем, столько часов дневного света, размышлений, размышлений. Но тут Лидия подняла голову, прошептала. «Думаете, она еще жива?» Майлз не сразу понял, о чем идет речь. «Ну, — сказал он, — не знаю, что вы имеете в виду». «По-моему, он мог убить ее, — сказала Лидия Бари. Вот что я имею в виду. Думаю, возможно, она где-то закопана, в каком-нибудь месте, где я их искала, или в том, о котором не знаю. Поэтому...» Она не договорила. Может быть, не хотела продолжать эту линию. Просто сидела, прижав ладонь к щеке. «Нет, конечно», — сказал Майлз. «Не думаю, чтобы он...» Хоть фактически думал. Вновь представил в огне старый дом, мысленно видя мать и мистера Спейди в постели на втором этаже, Может быть, слишком поздно проснувшихся в полной дыма комнате или вообще не проснувшихся, боровшихся лишь несколько секунд. Веки затрепетали, открылись и снова закрылись. Кислород иссяк, обои охвачены языками огня. Так ли уж невозможно представить, что Хейден что-то сделал с Рэйчел Барри? «У меня в номере наверху есть кое-какие бумаги», — хрипло сказала Лидия Барри. «Есть кое-какие документы». Он наблюдал, как она поднимает в воздух джин с тоником, касается губами края стакана. «По-моему, подлинные», — сказала она и сделала долгий глоток. «По-моему, вам будет интересно».